эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Акции гомофобных активистов в Тбилиси, попытка самоподжога и антизападные лозунги. Россия сближается с Белоруссией, Украина официально на пути в Евросоюз. Юго-Осетинская прокуратура идет по следу экс-президента Анатолия Бибилова и членов его команды. Топливный кризис в Абхазии как результат борьбы различных групп во власти. Интервью с лидером оппозиции Отгуром Ардзинба. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Представители ультраконсервативной, гомофобной и пророссийской платформы «Альт-Инфо» провели сегодня в Тбилиси серию акций, на которых звучали анти-ЛГБТ, антиевропейские и антиамериканские лозунги. Тем временем грузинская оппозиция готовится к завтрашнему митингу, где будет представлена обновленная программа действий по выполнению рекомендаций Евросоюза. За событиями дня следил Ираклий Орагвелидзе.
Сегодняшние действия ультраконсерваторов приняли четко направленную антизападную направленность. Так, на утренней акции у грузинского парламента несколько сот человек демонстративно рвали флаги ЛГБТ-сообщества и НАТО. В какой-то момент один из участников попытался совершить самоподжог. Мужчина облил себя бензином и поджег, после чего прыгнул в фонтан. Свои действия мужчина объяснил нежеланием жить в грешной стране, где защищают представителей ЛГБТ-сообщества. На место происшествия была вызвана скорая помощь. Позже протестующие переместились к центральному офису грузинской мечты. Там они призвали лидеров грузинской мечты перестать быть рабами Европейского Союза. Шумная акция прошла и у тбилисского офиса Евросоюза. Европейский курс должен быть свернут. Стране следует следовать политике активного нейтралитета. Рефреном звучало на мероприятии. Несмотря на мобилизацию беспрецедентного количества сотрудников правоохранительных органов, участники митинга вновь начали надругательство над флагами. В оппозиции считают, что акции ультраправых служат запугиванию людей, принявших решение присоединиться к митингу 3 июля. Большая часть оппозиции работала над созданием альтернативного плана по выполнению рекомендаций Европейской комиссии, который они собираются обнародовать на завтрашнем митинге. Предложенный грузинской мечтой график выполнения условий Евросоюза в оппозиции называют поверхностным, не нацеленным на конкретный результат, не решающим критически важные вопросы в деле сближения с Евросоюзом. По словам члена политсовета партии ЛЕЛУ Саломе Самадашвили, необходимы конкретные действия и шаги, а не забалтывание процессов.
Создание комиссии и бесконечное обсуждение вопросов о том, что давно должно быть сделано, служит плану грузинской мечты растянуть процесс на месяцы и сбить накал. Конкретные предложения будут озвучены на завтрашнем митинге. Мы солидарны с гражданским обществом по поводу формирования альтернативного правительства народного доверия.
Впрочем, именно в этом вопросе полного единства в рядах оппозиции нет. Часть партий дистанцируется как от предложений партии власти, так и оппозиции. Требования оппозиции относительно формирования технического правительства совершенно нелогично и не имеет ничего общего с европейской интеграцией. Есть некоторые вещи, над которыми мы должны поработать во всех вариантах и представить альтернативные проекты и видения. Обсуждение должно вестись на парламентской площадке, а не на улице. Мы должны работать вместе, если действительно хотим выполнить рекомендации Евросоюза. Заявил Александр Раквиашвили, один из лидеров ГИРЧИ. Схожей точки зрения придерживаются в партии экс-премьера Георгия Гахария. Натья Мезрушвили говорит, что объединение за Грузию будет внимательно наблюдать за процессами.
У нас, естественно, есть вопросы. Мы будем участвовать во всех процессах, направленных на реальный ответ по выполнению плана ЕС из 12 пунктов. С одной стороны, мы не будем способствовать созданию каких-то фиктивных процессов правящей партии и участвовать в них. Но с другой стороны, мы не позволим мечте обвинять оппозицию в невыполнении пунктов.
Заявила депутат. Со своей стороны, в грузинской мечте считают, что предложенный оппозицией сценарий льет воду на мельницу России. По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, грузинская мечта предложила оппонентам конкретный формат, чтобы выполнить первое требование Еврокомиссии – деполяризацию, а в ответ получила попытки дестабилизации, считает спикер. Чтобы ввести общественность в заблуждение, вместо технического правительства они теперь твердят правительство народного доверия. О каком доверии может идти речь, когда они предлагают вынудить одну сторону идти на уступки? Выбор сегодня прост. Те, кто не присоединится к нам, похоже, отвергают предложения Европейской комиссии. Платформа – это парламент, темы и сроки определены. Мы сделали это предложение. Ответственность за выполнение этих 12 рекомендаций лежит на правительстве. Мы предлагаем европейский путь. Они предлагают нам беспорядки, которые в конечном счете приносят пользу России и отдаляют нас от Европы. Подытожил Шалва Папуашвили. На эти же темы сегодня лидеры оппозиции вели разговор с прибывшим в Грузию Дэймоном Уилсоном, президентом и генеральным директором Национального фонда демократии США. Как сообщил он журналистам, на масштабном митинге 20 июня грузинский народ в очередной раз заявил, что Грузия должна быть частью Европы, поэтому сейчас необходимо, чтобы политические силы и гражданское общество Грузии выполнили их волю. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Вчера гостем нашей программы и неделя была одна из директоров Тбилиси Прайд Анна Субелиани. Она рассказала нашему тбилисскому корреспонденту Анастасии Славинской об атмосфере, в которой проводится неделя Прайда, и объяснила, почему ее организаторы решили не проводить так называемый «марш гордости».
Два мероприятия уже позади, еще одно заключительное пройдет завтра. Представители ультраправых организаций собираются и в этом году помешать проведению мероприятий. В прошлом им это удалось. Запланированный марш был отменен, и в конечном счете все завершилось охотой на правозащитников и СМИ, в ходе которой пострадали более 50 человек. Что в этом году вам обещают правоохранительные органы? Насколько они готовы защитить вас и способствовать безопасному проведению фестиваля?
Я только вернулась. Думаю, на этом этапе уже с последней встречи с МВД. Мы прошлись по деталям завтрашнего мероприятия, и они дают 100% гарантию, что защитят безопасность участников фестиваля. Они, как говорят, контролируют призывы представителей радикальных групп. Их планы говорят, что все под контролем. Это то, что мы слышим от них на наших встречах. На них также присутствуют представители международных организаций и посольств. Сегодня был и один из послов. Так что все эти гарантии они дают в их присутствии. Кроме того, у нас было такое требование. Мы хотели, чтобы то, что они говорят нам за закрытыми дверями, они сказали и во всеуслышании. После чего они зафиксировали свою позицию публично и четко, что они берут на себя ответственность за то, что вся неделя пройдет безопасно. Это то, что я могу сказать по поводу фактической части. Что касается моих личных ощущений, у меня действительно есть чувство, что в этом году ситуация иная. Разумеется, есть определенные проблемы в вопросе доверия к правоохранительным органам. Именно из-за того опыта, который мы получили в прошлом году, в связи с чем мы пытаемся все детали обсуждать крайне скрупулезно. Но пока у меня нет оснований говорить, что процесс идет не так, как следовало бы.
А с чем это связано? Я имею в виду позицию МВД сейчас. Думаете, это связано с тем, что произошло в прошлом году? То есть они испугались повторения подобного или не хотят вновь стать объектом критики?
Да, да, из-за той истории их раскритиковали со всех сторон. Они, упоминая ее, часто говорят о том, что пострадал их имидж. Я не склонна думать, что изменилось отношение к нам, что сейчас для них стало более важным защищать нас, чем в прошлом году. Но сейчас речь не об этом. Мне кажется, они пытаются восстановить поврежденный имидж. Я не думаю, что власть сможет смыть с себя это пятно до тех пор, пока организаторы тех преступлений не будут наказаны соответствующим образом. Но их мотивация в вопросе безопасного проведения недели в этом году, на мой взгляд, связано именно с этим.
В этом году заключительным мероприятием станет музыкальный фестиваль. В прошлом неделя должна была завершиться маршем. Что стало причиной замены марша фестивалем? Что об этом думают сами представители общины? И планируете ли вы в будущем все же провести марш?
Это решение касается только этого года. Мы не говорим, что отказываемся от использования марша как инструмента в будущем. И фестиваль не был заменой марша. Фестиваль в прошлом году прошел в рамках недели. В этом году остается его частью. Просто в этом году мы отказались от марша, думаю, по очень понятным причинам. В прошлом году мы действительно получили тяжелейший опыт. И сейчас также видели риски того, что события могли пойти по аналогичному сценарию, если бы мы организовали марш.
А почему идея марша важна?
В целом, это право каждого гражданина на публичное собрание и свободу выражения, и они гарантированы Конституцией. Воспользоваться ими должны иметь возможность все. Но пока данность такова, что ЛГБТ-люди – это единственная группа, которая этой возможности лишена. Это само по себе уже является большой проблемой, и крайне важно, чтобы это так не продолжалось. Нельзя, чтобы конкретную группу по тому или иному признаку лишали на практике возможности воспользоваться этим правом. С другой стороны, те проблемы, которые остаются на повестке дня в течение всего года для нашей группы, представителей нашей общины, мероприятия такого типа помогают нам привлечь внимание к ним. Марши также очень хорошая возможность для сторонников движения проявить свою солидарность с ЛГБТ-людьми.
Другими словами, проведение марша могло бы стать своего рода инструментом для измерение реального отношения к ЛГБТ-людям в том или ином обществе.
Да, действительно, это можно и так воспринимать, потому что ЛГБТ-вопросы напрямую связаны с тем, есть ли в целом демократия в стране, насколько государство выполняет свои обязанности, насколько обеспечивает защиту прав каждого человека. Так что этот вопрос наряду со многими другими мог бы стать своего рода тестом.
Если как-то подвести итог всего прошлого года, каким он был для ЛГБТ-сообщества? Как раз вчера, готовясь к этому интервью, я наткнулась на материал моего коллеги, парня, на которого на днях напали 17-летние парни, придравшись к его внешнему виду. Как-то изменилось отношение к ЛГБТ-людям после того же прошлогоднего Тбилиси Прайд?
В период, когда неделя только закончилась и все еще было очень горячим, угрозы сильно возросли. Потом все немного успокоились. Но в целом представители ЛГБТ-сообщества часто сталкиваются с насилием со стороны общества. Если рассматривать ситуацию в разрезе последнего года, думаю, главный вызов – это эмиграция. В том числе из-за событий 5 июля прошлого года люди не особо чувствуют себя в безопасности. Думаю, не только представители ЛГБТ-сообщества, но и многие другие. К сожалению, очень многие оставляют страну, пытаются получить статус беженца в других странах, и это большая проблема. Представители общины стоят перед целым рядом и других вызовов, в том числе это огромная проблема отсутствия приюта. Множество членов общины либо из-за насилия в семье, либо из-за экономических проблем остаются без крыши над головой. И у государства нет никакого видения о том, как в этом смысле позаботиться об ЛГБТ-людях.
Должно быть, это связано и с проблемой трудоустройства.
Разумеется, проблема трудоустройства, доступность здравоохранения, особенно это касается трансобщины. Не существует системы здравоохранения, направленной на их нужды. Нет даже никакого видения в этом вопросе. Все это именно то, к чему мы бы хотели привлечь внимание общественности.
Еврокомиссия разработала 12 рекомендаций для Грузии, после выполнения которых страна сможет получить статус кандидата. И в них, среди прочего, говорится о необходимости принятия оперативных мер для усиления защиты уязвимых групп, о более эффективном привлечении к ответственности людей, осуществляющих насилие. Есть ли у вас ожидание, что в связи с этим в вопросе защиты ЛГБТ-сообщества будут проведены какие-то существенные изменения?
Не знаю, но во всяком случае надеюсь, что это станет дополнительным поводом для того, чтобы власти с реальной ответственностью подошли к этому вопросу и осознали, какова их роль в вопросе защиты прав ЛГБТ-людей. Мне сложно давать какую-то оценку. Вы сами видите, к сожалению, несмотря на рекомендации, реальные шаги не делаются. Разговор о том, насколько в реальности наша власть хочет евроинтеграции, заведет нас сейчас, вероятно, слишком далеко. Время покажет, но я очень хочу верить, что люди, которые находятся у власти, разделяют мотивацию, касающуюся проевропейского будущего страны.
Гостем недели была одна из директоров Тбилиси Прайд Анна Субеляни. С ней беседовала Анастасия Славинская.
Эхо Кавказа.
Другим темам. Число жертв ракетного обстрела курортного поселка в окрестностях Одессы возросло до 20 человек. Среди погибших 2 детей. Еще несколько десятков человек пострадали. В Москве причастность к атаке на гражданские объекты отрицают. Российские власти называют подобное обвинение частью кампании по дискредитации страны и обещают в ответ на усиливающееся санкционное давление ускорить интеграционные процессы с Белоруссией, чтобы вместе противостоять коллективному Западу. В Украине же официально объявили о начале пути по вступлению в Евросоюз. С подробностями Владимир Унанянц.
Ракетный удар по поселку Сергеевка Белгород-Днестровского района Украины, расположенного недалеко от Одессы, унес жизни 20 мирных жителей. Ракеты, выпущенные, как утверждают украинские власти, российскими бомбардировщиками Ту-22, попали в 9-этажный дом и базу отдыха. В Киеве отмечают, что ракеты, использованные в ходе ночных ударов по Одесской области, были того же типа, что и примененные в Кременчуге. Снаряды идентифицированы как Х-22, крылатая ракета разработки еще 60-х годов прошлого века. Военные аналитики предполагают, что использование подобных боеприпасов означает, что у Москвы заканчивается более современное оружие. Дефицит высокоточного оружия в российской армии, по мнению экспертов, вызван западными санкциями, так как поставки комплектующих для производства современных ракет фактически иссякли. Впрочем, в Кремле отвергли свою причастность к гибели мирных жителей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков настаивает, что Россия не наносит удары по гражданским объектам.
Я хочу вам еще раз напомнить слова президента Российской Федерации и главнокомандующего о том, что вооруженные силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции не работают по гражданским целям. Не работают по целям гражданским и гражданской инфраструктуры.
Украинские власти в ответ настаивают, что на территории, подвергшейся обстрелу, никакой военной инфраструктуры не располагалось. В девятиэтажке проживали до 160 человек. Это уже второй удар по Одесской области менее чем за сутки. 30 июня также был нанесен ракетный удар. В тот раз обошлось без жертв. Некоторые связывают обстрелы Одесской области с выводом российских подразделений с острова Змеиный из-за массированных артиллерийских ударов со стороны ВСУ. В Москве со своей стороны подчеркивают, что войска покинули остров в качестве жеста доброй воли. И пообещали в ответ на деструктивную политику Запада ускорить интеграционные процессы с Белоруссией. Об этом в ходе Петербургского экономического форума заявил президент России Владимир Путин.
Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого коллективного Запада подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы. Ведь сообща проще минимизировать ущерб от принимаемых незаконных санкций. Легче осваивать выпуск востребованной продукции, нарабатывать новые компетенции и расширять сотрудничество с дружественными странами.
Украина же отходит от России все дальше и дальше. С 1 июля для граждан Российской Федерации введен визовый режим. Теперь, чтобы попасть на украинскую территорию, россиянам нужно будет получить разрешение, и сделать это будет довольно сложно. Для подачи на визу потребуется обязательное приглашение с украинской стороны. Визу также не смогут получить люди, состоящие в санкционных списках, и те, кого Украина считает угрозой своей национальной безопасности, в том числе те, кто публично поддержал российское вторжение. Ну и получить украинскую визу, находясь в России, будет непросто. Украинское посольство и консульство с началом войны закрылись. Также 1 июля президент, председатель Верховной Рады и премьер-министр Украины подписали совместное заявление, знаменующее начало интеграции в Европейский Союз. Владимир Зеленский пообещал преодолеть путь как можно скорее.
Сьогодні ми підписуємо спільну заяву.
Сегодня мы подписываем совместное заявление, которое является свидетельством общности всех ветвей власти и свидетельством нашей решимости в достижении стратегической цели Украины, а именно полноценного членства в ЕС. И подписание этого заявления имеет то же значение, что и подписание заявки на вступление на 5-й день войны. Мы шли к кандидатству 115 дней, и наш путь к членству не должен занимать десятилетия, годы. Мы должны преодолеть этот путь быстро, насколько это возможно. Это зависит от нас.
Ми маємо долати цей шлях швидко. Наскільки це можливо? Це залежить від нас.
Впрочем, обратившаяся к собравшимся в Верховной Раде украинским чиновникам и законодателям председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала понять, что путь предстоит не близкий.
Ukraine now has a very clear European perspective.
Украина теперь имеет очень четкую европейскую перспективу. Украина является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз, что казалось почти невообразимым всего 5 месяцев назад. Так что сегодня, прежде всего, настал момент, чтобы отпраздновать эту историческую веху, победу решимости, победу всего движения, которое 8 лет назад началось на Майдане. Ваш европейский путь и восстановление страны будут идти рука об руку. Украина будет в авангарде, потребуются масштабные инвестиции, но чтобы максимизировать их влияние и укрепить доверие бизнеса, инвестиции должны сочетаться с новой волной реформ. Сегодня я здесь с очень простым посланием. Впереди долгий путь, но Европа будет на вашей стороне на каждом шагу, сколько потребуется, начиная с этих темных дней войны и до того момента, когда вы переступите порог двери, которая ведет в наш Европейский Союз.
From these dark days of war until the moment you cross the door that leads into our European Union.
Отныне флаг ЕС будет развиваться рядом с государственным флагом Украины в президиуме Верховной Рады, указывая на незыблемость европейских устремлений Украины. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Последним оружием России являются отнюдь не ядерные боеголовки, а русская культура. Именно ее российские пропагандисты выдвигают вперед, когда надо обосновать очередную агрессию в отношении соседей. Когда-то российской культуре придется пройти денацификацию, считает наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия.
На 5-м месяце войны в Украине Россия продолжает оставаться в международной изоляции, а ее слабости, которые компенсируются большим числом ракет, становятся все более очевидными. У россиян все меньше поводов гордиться собой и считать себя пупами земли. Как оказалось, экономики по сути никакой нет, а многочисленные заводы, штампующие продукцию с лейблом «Сделано в России», по сути дела скрытый импорт, полностью привязанный к иностранному оборудованию и комплектующим. Лучшие умы страны, которые могли бы тянуть ее вперед, покидают страну и перебираются не только в благополучные Европы и Америки, но и разного рода Грузии, Армении, Узбекистан и Кыргызстан, которых раньше россияне из-за страны-то толком не считали. Самолеты не летают, визы не выдают, кому выдали, не продлевают. Известные всему миру граждане России получают волчьи билеты в своих сферах и вынуждены возвращаться домой. Сегодня Россия ассоциируется с убийствами детей и массовыми расстрелами в Киевской области. В общем, похвастаться особо нечем. И в этой патовой ситуации из широких штанин дубликатом бесценного груза с благоговением и трепетом достают последнее и, пожалуй, главное орудие российской пропаганды. И это вовсе не ядерное оружие, как вы только что подумали. Это она самая, русская культура. Ох уж эта русская культура. Сколько о ней сказано, сколько статей написано и телепрограмм снято. Русская культура – это последний бастион обороны, когда баллистических ракет, газа и нефти недостаточно. О ней принято говорить с придыханием и восторгом. Не интересоваться ею считается признаком необразованности, а спорить – кощунством. Когда нечего нечего сказать об экономике, медицине, школах и детских садах, выборах и технологиях, неизменно вспоминают ее культуру. Культура – главная индульгенция России. Да, мы империалисты и сволочи, зато у нас Пушкин. Да, у нас нет экономики и слабая медицина, зато Достоевский. У нас нет выборов и больше 20 лет у власти сидит не пойми кто. Зато у нас Чайковский. Русская культура уже давно перестала быть культурой как таковой. Она превратилась в интеллигентный вариант 9 мая. Еще один способ возвыситься в собственных глазах и показать всему миру свое величие. В наше время можем повторить это не только про Берлин. Это еще и про балет, оперу, литературу, изобразительное искусство. Величие русской культуры не отрицает никто, включая самых ярых русофобов. Однако совершенно очевидно, что ей придается слишком большое значение, и часто она становится аргументом в сугубо политических спорах. Любой пророссийский политик, как в бывшем СССР, так и в дальнем зарубежье, говоря о необходимости говорить с Россией, непременно скажет что-нибудь о ее культуре. Вот честное слово, будь я русским, мне было бы неловко за это безудержное хвастовство. Это все равно, что каждый день любоваться собой перед зеркалом и говорить всем вокруг: «Ну посмотрите же, какой я красивый, неужели вы этого не видите?» Когда слушаешь российских пропагандистов, создается стойкое ощущение, что кроме России нигде в мире никакой культуры вообще нет, и хотя бы только на этом основании ей должно быть предоставлено право беспрепятственно стирать с лица земли страны, которые ее раздражают. Ну как, на каком основании? У нас же Пушкин и Достоевский, так что извольте принять наши условия. Я никогда не слышал, чтобы английские политики или простые англичане, которых я знаю в достаточном количестве, столько говорили об английской культуре и использовали в качестве аргумента в спорах на любые темы. Как я заметил, у них вообще не принято говорить что-то хорошее о своей стране. Если вы послушаете среднестатистического жителя Лондона, то вам покажется, что нет в мире города ужаснее и нации более дикой и необузданной, чем англичане. Много ли вы слышали охов и вздохов, скажем, об испанской культуре? Тишина во всем мире будто таковой вообще не существует. А между тем Сервантеса, испанской гитары и Гауди хватило бы на десяток стран. И еще бы осталось. Мнение о каком-то особом месте русской культуры в мире – это результат пропаганды, а также того, что другие народы хвастаться своими достижениями не привыкли. А русским только дай поговорить о том, какие они хорошие, умные, красивые и, что самое главное, особенные. Их аршином общим не измерить. На самом же деле русская культура – явление такого же масштаба, как, скажем, немецкая, французская, итальянская или японская. Не лучше и не хуже. У каждой страны есть своя культура. В чем-то она первая, а в чем-то последняя. Например, у англичан прекрасная литература, но никакая музыка. До 60-х годов 20 века в мире никто не знал, что англичане на каких-либо инструментах вообще играть умеют. У голландцев почти нет великих композиторов, зато художники рвут на части весь мир. У итальянцев великие художники, музыканты и архитекторы, зато стоящих писателей после Данте вроде бы нет. Ну а по части композиторов Германия и Австрия могут заткнуть за пояс весь остальной мир. Всегда испокон веков во всех маломальски развитых странах кто-то писал книги, рисовал картины, играл на фортепиано. И это никак не является аргументом в сегодняшних спорах. Все прекрасно понимают, что гении, создающие бессмертное произведение искусства, это штучный экземпляр, самородок, который появился без чьей-либо помощи и вполне мог появиться где угодно в другом месте. Высокая культура сама по себе ничего не дает. Как известно, русские писатели были не в восторге от своей страны, и большинство из них при жизни не были слишком уж обласканы властями. Великая культура вполне органично соседствует со средневековым варварством. А страна, в которой, по словам писателя, ни одно достижение не стоит слезы ребенка, в реальности может жить по принципу: да что там, солдаты, бабы еще нарожают. Никакого противоречия в этом нет. Еще никогда ни культура, ни тем более религия не мешали свиньям быть свиньями. Сегодня русская культура стоит в одном ряду с Искандером и Газпромом. И именно это является причиной того, что во многих странах на нее уже начинают коситься. Сегодня Пушкин верно служит Путину, а неприемлемость слезы ребенка касается только своих детей. На каких-то там украинских детей эта норма не распространяется. Когда-то в России обязательно начнется процесс денацификации, и вместе со всеми остальными денацификацию придется пройти и русской культуре. Чтобы она, наконец, перестала быть оружием возмездия, и стала просто культурой.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблоти.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости. Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Главная новость недели в Южной Осетии. Генпрокуратура самопровозглашенной республики предложила обществу диалог и пообещала расследовать злоупотребление экс-президента Анатолия Бибилова. Итоги информационной недели подвел Мурат Гукемухов.
Во вторник, 28 июня, пресс-служба Генеральной прокуратуры объявила о создании общественного совета при надзорном ведомстве. Подобная общественная организация создается в республике впервые по инициативе исполняющего обязанности генпрокурора Сергея Битиева. Его приказом утверждено положение об общественном совете, он же подобрал первые несколько кандидатур для организации и обратился к ним с приглашением войти в совет. Во вторник в офисе генпрокуратуры состоялось первое заседание совета, на котором председателем общественной организации единогласно был избран политолог Вячеслав Габозов. Если вкратце, то по замыслу инициаторов общественный совет – это представительство общества в Генеральной прокуратуре. Понятно, что общество их не выдвигало и не избирало. Поэтому, чтобы представительство было легитимным в глазах общества, в него должны войти люди известные и внушающие доверие, говорит Вячеслав Габозов.
Идея была в том, чтобы собрать в этот общественный совет не людей, которые поддакивают по каждому поводу и без повода тем или иным должностным лицам, а именно людей, которые живут в обществе, которые знают тенденцию, которые умеют в том числе и жестко, нелицеприятно ставить те или иные вопросы перед любым должностным лицом, в первую очередь в данной ситуации перед Генеральной прокуратурой. Но я надеюсь, во всяком случае, из той беседы, которая была и у меня с нынешним исполняющим обязанности генерального прокурора, и из той беседы, которая у нас была на первой встрече, у меня есть, скажем так, осторожный оптимизм, что действительно это не какой-то декоративный шаг, а это действительно шаг из понимания того, что ситуация, которая сложилась, и репутация той же Генеральной прокуратуры, она, в общем-то, аховая для органа, который должен в первую очередь заниматься защитой прав и свобод человека и гражданина. Мне кажется, у нынешний исполняющий обязанности генпрокурора, есть понимание того, что это только от установления эффективной обратной связи убережет от очень многих негативных тенденций, которых мы нахлебались до сегодняшнего дня.
Такое впечатление, что общественный совет – это вместо люстрации прокуратуры. Трудно представить, как вообще возможно восстановить доверие к нынешнему коллективу генпрокуратуры. Кажется, нет ни одного гадкого дела, ни одного случая глумления над гражданами, из-за которого не торчали бы уши синих мундиров. И нет ни одного прокурорского, кто бы не предложил руку к произволу. Просто кто-то меньше, кто-то больше, кто-то отметился в громких резонансных преступлениях, а у кого-то хватило ума уклониться от участия. В этом смысле замена руководящего звена, а лучше полная смена коллектива, напрашивалась и даже озвучивалась спикерами общественного мнения, потому что, еще раз, доверие к надзорному органу ноль по Кельвину. В этом смысле Сергей Битиев находит виртуозный выход из положения. Правда, вопрос, Битиева ли эта идея, но не суть важна. Он предлагает сформировать представительство общества в Генеральной прокуратуре из известных в республике людей с хорошей репутацией. Кроме Вячеслава Габозова в совет вошли Юрий Дзицойты, первый вице-спикер парламента пятого созыва, Владимир Ванеев, участник акции протеста семьи Джабиевых у Дома правительства, Мария Дзигоева, депутат парламента пятого созыва, председатель Союза предпринимателей Южной Осетии. Известно, что свое согласие на участие в совете дала Ирина Гаглоева, президент Юго-Осетинского медицентра ИР. Таким образом, генпрокуратура создает рядом с собой объект доверия и как будто снижает актуальность отсутствия доверия к надзорному ведомству, отводит ее на второй план. В свою очередь и прокуратура демонстрирует готовность меняться. Во вторник пресс-служба надзорного органа объявила, цитирую, о служебной проверке в отношении ряда прокурорских работников руководящего звена прокуратуры республики по фактам неправомерного использования денежных средств внебюджетного счета Генеральной прокуратуры. Конец цитаты. Все это вкупе похоже на то, что в руководстве придумали выход из положения, когда разогнать всех и набрать новых слабо, но и оставлять все как есть невозможно. Люди не поймут. Поэтому креативные подвижки, как в случае с общественным советом, служебные проверки и увольнение самых токсичных товарищей. А оставшаяся часть коллектива получает шанс. В этой истории, конечно, общественный совет занимает значимое, если не сказать центральное место. И люди, которым предложено войти в совет, с одной стороны, это часть того самого общества, которое не испытывает доверия к ведомству. Но с другой стороны, не принять приглашение значит отказать обществу в самой попытке изменить что-то к лучшему. Отказать в защите общественных интересов. Послушайте, сколько сомнений в голосе, сколько оговорок в интервью «Эхо Кавказа» Марии Дзигоевой.
Это был вопрос непростой, конечно, и решение тоже непростое, но есть надежда, что можно что-то немножко подправить. И не попробовать это сделать, конечно, наверное, было бы неправильно.
Что вы хотите подправить, Мария Павловна?
Что подправить? Ну, наверное, для начала исполнение конституционных законов. У нас много законов не исполняется просто. А насколько я знаю, прокуратура ведет надзор над исполнением исполнительной властью законов. Ну и сама прокуратура тоже нуждается в реформировании некотором, наверное. Конечно, мы пока сразу не можем претендовать на очень серьезное реформирование, но начать движение надо, и сколько это будет возможно, столько делать. Надо менять к лучшему, тем более есть запрос, и мы надеемся, что есть и политическая воля, и отрадно то, что сама Генеральная прокуратура предложила создать этот общественный совет для того, чтобы, видимо, какое-то новое дыхание или стимул, чтобы появился. Вот. По крайней мере, это неожиданно, но это интересно.
Вы думаете, общество поверит в эту затею?
Ну, пока что скепсис, конечно, остается, потому что не разобраны еще завалы. Конечно, все зависит от того, насколько будут доведены до конца те дела, которые были начаты, которые были заявлены. И доверие будет расти по мере того, как слова не будут расходиться с делами.
Ну и для прокурорских, и для президента после формирования общественного совета уже нет возможности отыграть назад. Совет нельзя будет просто так распустить. Нельзя будет игнорировать его мнение, потому что это мгновенно будет воспринято обществом как доказательство неискренности власти. Ну и как логическое продолжение этой истории, Генеральная прокуратура восстанавливает в республике закон. Она расследует многочисленные нарушения предыдущей власти. И здесь Генпрокуратура уже рядом с президентом, выполняет с ним предвыборные обещания и общественный запрос на законность. После отставки Магомеда Багаева исполняющим обязанности генпрокурора назначен Сергей Бекиев. С 2012 года он был первым заместителем генпрокурора и после отставки Урузмага Джигаева должен был занять его место. Но Анатолий Бибилов его задвинул. В отношении Бекиева было предпринято служебное расследование. Его отстранили от службы и пока он был не у дел, провели в генпрокуроры следующего за ним по служебной лестнице Магомеда Багаева. По мнению местных инсайдеров, Сергей Бекиев не отвечал требованиям президентского кастинга. Слишком осторожный, себе на уме, явно не готов к выполнению любых приказов. Теперь Сергей Бекиев по поручению Алана Гаглоева расследует злоупотребление Анатолия Бибилова. Пока это массовые и незаконные раздача паспортов, наградного оружия, специальных и воинских званий. А еще списание служебного транспорта. В основном новые иномарки представительского класса, да еще и после капитальной профилактики, списывались за копейки. И теперь президент дал поручение Генпрокуратуре вернуть украденное. В эфире республиканского телевидения Алан Гаглоев и Сергей Бекиев в подробностях обсуждают все злоупотребления. В завершение Алан Гаглоев напоминает избирателям о своем предвыборном обещании, что дело об убийстве Налджабиева будет объективно расследовано и подтверждает свое намерение сдержать слово.
Мы прекрасно помним, какой резонанс это уголовное дело вызвало среди общества. Какие манипуляции при этом проводились, тоже всем известно. Я вас попрошу самым тщательным образом еще раз продумать, проанализировать и переговорить с государственным обвинителем по этому делу. Мы должны это дело довести до логического законного конца. Все виновные в этом деле должны понести соответствующие наказания в рамках закона.
Однако, как быстро изменилась повестка дня в Южной Осетии. Еще вчера местные наблюдатели говорили о некой ловушке, которую Анатолий Ильич перед уходом поставил на Алана Эдуардовича, подписав указ о проведении 27 июля референдума по объединению с Россией, о неких планах проигравшей команды взять реванш, о якобы намерении Бибилова вернуться в парламент, стать спикером и взять Гаглоева в ежовые рукавицы. Об этом не просто говорили, об этом доносили из лагеря Бибилова. В этом смысле, наверное, даже если предположить, что Алан Гаглоев изначально не был сторонником жестких мер, то ему просто не оставили выбора. Теперь повестка другая. В Южной Осетии только и разговоров о том, что каждый должен ответить за содеянное. По мнению жителя Цхинвала, историка Якова Хитогурова, это одно из проявлений общественного запроса на восстановление законности в республике. Именно на фоне этого запроса победил на выборах Алан Гаглоев, говорит Яков Хитогуров.
Алан Гаглоев взял на себя ношу восстановления справедливости в нашем обществе, которое в последнее время она у нас потерялась, если так можно выразиться. Соответственно, люди ждут от него кардинальных изменений во всем, чтобы вот эта вот порочная система, которая здесь формировалась, особенно после 2008 года, ее хребет наконец-то мог быть сломан. За счет чего? За счет вот именно вот этих вот уголовных дел, за счет поиска не то чтобы виновных, а поиска именно корня этой несправедливости. Люди ждут кардинальных изменений, что в один прекрасный день вот эта вся несправедливость, которая здесь почему-то наложилась тяжелым слоем, ее наконец-то смоют.
Ну, есть в этом какая-то озлобленность общества, такая жажда возмездия?
И люди не столько ждут возмездия. Есть, конечно, такие же, которые ждут возмездия, потому что за 5 лет очень многих людей обидели. И месть в их сердцах живет, как мы как живем на Кавказе. Но для большей части населения это не столько возмездие, не столько это желание посмотреть, как будут казнить всех виновных. Нет, это просто запрос на нормальную жизнь. На правильную, на законную, на цивильную жизнь. Всего лишь на все.
Во время послевоенного восстановления республики злоупотреблений было даже больше. Воровство было просто запредельное. Но после выборов 2012 года общественность как-то смягчилась. На возмездии настаивали единицы. В целом было такое желание перевернуть страницу, обо всем забыть и начать жизнь с чистого листа. А сейчас настроения явно другие. Местные наблюдатели отмечают запрос на привлечение к ответственности тех, кто позволил себе злоупотребление властью. Почему так? Что изменилось в обществе?
Ну, тогда ситуация отличалась по своей специфике. Помните, Цхинвал тогда был перекопан, множество людей были на улице, у них не было домов. И люди ждали, что им просто вот эти материальные блага смогут восстановить. А сейчас здесь больше ментальное, здесь больше ждут восстановления такого духовного равновесия. Наверное, построение своего собственного государства, особенно когда у тебя нет большого опыта, это достаточно болезненный процесс, особенно для маленького изолированного народа, которого в основном никто не признает по определенным причинам. И люди кипят в одном большом котле. И поймите, вот внутри этой жизни было множество разных девиаций, множество нарушений и всего прочего. И, соответственно, люди просто вот в один прекрасный день, вот как после Первой мировой в Европе поняли, что что-то нужно менять, а окончательно поняли ко Второй мировой. Вот здесь тоже что-то похоже. Наконец-то до общества дошло, что есть запрос на справедливость, есть запрос на соблюдение норм права.
Это может стать новой политической традицией. Избранный президент проверяет деятельность предыдущего. И, если обнаруживаются злоупотребления, спрашивает с виновных по закону. Такое вот отсроченное правосудие. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Топливный кризис в Абхазии еще не завершен, но голодавший 17 дней активист Джансу Хадлейба уже решил закончить голодовку. Этому предшествовала встреча с президентом самопровозглашенной республики Асланом Бжани, который всю неделю был настолько активным, что замахнулся даже на церковный вопрос. Эти и другие сюжеты недели в материале нашего сухумского блогера Изиды Чания.
На этой неделе завершилась протестная голодовка общественного активиста Джансуха Адлейба, которую он проводил на Сухумской площади 17 дней. Джансуха Адлейба требовал от правительства снижения цен на топливо. 28 июня рано утром общественного активиста посетил президент Бжани, а вечером этого же дня активист прекратил голодовку в ответ на заверение сотрудников администрации президента решить вопрос через 2 недели. Результат акции, как отметил лидер оппозиционного движения АНД Адгура Арцинба, обнажена ложь, которую скрывали от народа. Результат, прямо скажем, так себе. Тем более, что цена на топливо остается прежней. На понижение пошла только одна частная компания, явно не имеющая никакого отношения к правительству. Между тем, общественная организация АРУА обратилась к генеральному прокурору с требованием провести расследование топливного кризиса. Имело ли место нарушение законодательства, сговор поставщиков и правительства? Спрашивают ветераны войны. Понятно, что что результат будет такой же, как и с обращением по поводу нарушения Конституции президентом. Но говорят, что капля и камень точит. Результат еще одной протестной акции, на которой жители поселка Акудзера требовали остановить уничтожение береговой полосы, примыкающей к уникальной парковой зоне и являющейся местом отдыха и ее застройку. Выяснилось, что расчищенная территория не передавалась в аренду тому, кого нельзя называть, и тем более не продавалась. Она по-прежнему находится на балансе Сухумского физико-технического института. Депутаты парламента намерены разобраться в этой истории. Правоохранительные органы и экологи, как обычно, дистанцируются от очевидных нарушений закона высокопоставленными чиновниками. А еще нынешняя неделя отмечена вспышкой активности президента. Понедельник – день тяжелый, и кроме внепланового заседания сессии парламента не принес никаких новостей. А вот во вторник, после встречи на рассвете с голодавшим Чансухом Адлиева, Аслан Джаня начал демонстрировать необычную для него энергичность. В активностях недели президента числится обсуждение инвестиционного экономического сотрудничества с заместителем министра экономического развития России, участие в торжественном вручении дипломов выпускника МАГУ, строевой смотр отряда спецназначения, встречи с представителями ООН, с руководителем управления президента России. А еще Аслан Бжани вступил на зыбкую тропу урегулирования конфликта между двумя церковными организациями Абхазской Православной Церкви и Священной Митрополией Абхазии. Чтобы гармонизировать внутрицерковные отношения и преодолеть раскол, Бжани провел встречу с управляющим Абхазской Православной Церкви Виссарионом Маплия. О контактах президента с представителями Священной Митрополии Абхазии ничего не сообщается. Думаю, что слово «гармонизация» не случайно возникло в тексте пресс-службы президента. Вопрос значится в российско-абхазской программе формирования общего социального и экономического пространства на основе гармонизации законодательств. 30 июня с опозданием на полгода правительство приняло решение о повышении заработной платы работникам государственных учреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан в 2022 году. Решение принято в рамках реализации соглашения между Абхазией и Россией о порядке и условиях софинансирования за счет средств России. Бюджетникам, попавшим под повышение зарплат, сделают перерасчет с января 2022 года. Сложно не заметить, что новость о повышении зарплат бюджетников приурочена к повышению цен на электричество. А вот где болтались эти деньги полгода, никто не сообщает. И ложка дегтя в эту бочку меда. Премьер-министр Анквап напомнил, что в ходе проверки, проведенной российским казначейством, были выявлены грубые нарушения, и если они не будут устранены, то российская финансовая помощь может сократиться на 360 миллионов рублей. Премьер-министр Анквап говорил о нарушениях так, словно организации, в которых это происходит, не входят в структуру правительства. И он здесь ни при чем. Пользователи социальных сетей напоминают, что после прошлого заявления Анквапа о нарушениях в пенсионном фонде пенсионеры лишились возможности получать пенсию по карточкам и по сей день получают ее с опозданием на 2 недели. Прогноз пользователей: ситуация может повториться теперь уже с зарплатами. И еще одно решение правительства Абхазии заслуживает внимания: о проведении переговоров в Сирии об использовании территории Абхазии для транзита грузов. Подробности не сообщаются, но вряд ли речь идет о помидорах и арбузах. Решение правительства о повышении цен на электричество вступило в силу с 1 июня. Цена в среднем повысилась на 120%. Полагаю, что за повышением цены на электричество неминуемо последует рост цен на коммунальные услуги и товары первой необходимости. За очередной провал в работе правительства опять расплатятся рядовые законопослушные граждане. Специально для их Кавказа и седачане из Сухума.
Продолжаем абхазскую тему. В результате топливного кризиса в самопровозглашенной республике и завершившейся на днях акции протеста против резкого повышения цен на топливо, ряд изменений претерпела государственная компания «Абхазтоп». Отменили ее устав, объяснив это тем, что он не соответствует закону об унитарных предприятиях. Изменили название. Видимо, грядут и структурные изменения.
лидера абхазского народного движения, Адгур Арденба прокомментировал нашему корреспонденту Елене Заводской итоги протестной акции и политический контекст, который привел к кризису на топливном рынке.
Адгур, скажите, пожалуйста, могли бы вы пояснить, как бы вы объяснили топливный кризис в Абхазии в контексте политической ситуации?
Это связано с тем, что правительство, экономический блок не своевременно отреагировало на конъюнктуру рыночную, которая сложилась. Обращались представители топливных компаний в правительство, но правительство тянуло с принятием решений. В итоге топливники не смогли вовремя приобрести необходимый объем, получился дефицит, вы это помните. Потом правительство по какой-то причине перестало регулировать 95-й вид топлива, никак это не объяснив, не дав никакую экономическую, значит, оценку и обоснованность. Дальше правительство в условиях сильной волатильности цен поменяло вообще метод госрегулирования. Все эти годы мы регулировали розничную цену, фиксируя предельную розничную цену для потребителя. Не так давно правительство приняло решение изменить метод государственного регулирования, где они стали уже, значит, фиксировать предельную надбавку. Можно сказать, что цену практически отпустили на топливо. Плюс еще налоговый маневр. Правительство на этот налоговый маневр тоже вовремя не смогли отреагировать, получить помощь и поддержку от Российской Федерации. Вот такие запоздалые решения они привели к тому, что сначала появился дефицит, потом резкий скачок, очень большой скачок на розничную цену нефтепродуктов в Абхазии.
По итогам этой акции мы видим, что произошла реорганизация Абхазтопа, да? Если можно, поясните, пожалуйста, что произошло с госкомпанией Абхазтоп и какова именно ее роль вот в этом топливном кризисе?
Ну, налицо противостояние государственной компании «Абхазтоп» и руководство Кабинета министров и Министерства экономики. Насколько мне понятно и насколько мы получаем информацию, есть, значит, информация о том, что руководство Кабинета министров, Министерства экономики, мягко скажем, симпатизирует одному из новых игроков на рынке. Не знаю, на чем эти симпатии, значит, основаны. Мы видим, что по всем направлениям у этой компании, значит, зеленый свет.
Вы имеете в виду подорожник?
Да, даже недавно на центральной республиканской трассе возле этой заправки установили огромные, значит, как их называют, бежащие полицейские. Хотя там это республиканская трасса в Гудаутском районе, это, ну, за пределами норм. Но вот такая идет, значит, поддержка этой компании. Касается компании «Абхазтоп», это государственная стратегическая компания, которая все эти годы выполняла функции по поддержке топливного рынка. Еще начиная с 2009 года, еще когда Роснефть приходила на абхазский рынок, в соотношении долей между вновь образованной компанией «Ренабхазия» было 49-51. Но и не это главное. Важно было еще то, что за компанией «Абхазтоп» закрепили хранение нефтепродуктов. Розничная реализация была на компании «Ренабхазия». То есть стратегический узел хранилища нефтепродуктов было за государственной компанией. Это всегда правильно, потому что это стратегический ресурс, топливо относится к критическому импорту. И вот такие узловые вещи всегда должны быть под контролем у государства. Но, по всей видимости, здесь идет противостояние между именно руководством Кабмина и руководством Абхазтопа. Видимо, кто-то считает, что нужно поменять эту политику.
Существует такое мнение в обществе, что Абхазтоп – это политическая партия Амцахара, да, что многие из ее активных членов они имеют отношение к этой компании. Вы с этим согласны?
Что значит согласен? Бывший председатель партии Амцахара Рамаз Джопо, он же председателем был партии, он сегодня возглавляет компанию Абхазтоп. Поэтому, если в этом смысле, да, наверное, имеет отношение. Но вообще тут нужно учитывать момент, который сложился еще на выборах в 2020 году. Если вы поднимете архивы, вы увидите. Обо всем этом лично я, мои соратники, мы предупреждали, что собранная команда, коалиция или союз белыми нитками, сшитая ради победы на выборах, когда люди объединяются, устраивая открытый торг. Вы помните, как действующий премьер-министр в открытую торговался за должность премьер-министра, когда обсуждались полностью без каких-либо масок распределение должностей. Ну, к чему это приводит? К тому, что в управлении страной, а у нас унитарное государство, по сути, по конституции, в унитарном государстве по факту получается несколько центров принятия решений. И вот когда нужно реагировать на какие-то кризисные моменты, вот такие появляются противоречия внутри команд. Плюс пересечение интересов. Здесь пересечение осталось топливного рынка. По энергетическому сектору мы наблюдаем то же самое, где идет такое противостояние между группами интересов. Это все было предсказуемо. Я обо всем об этом абхазскому народу, абхазскому обществу говорил. И мои соратники. Поэтому сегодня никто не должен этому удивляться. Мы идем на выборы, принимаем сами решения, выбираем власть на 5 лет, мы должны хорошо думать над тем, что мы делаем. Потому что это отражается на всех нас, на наших детях. Вот мы сегодня мало найдем людей, которые довольны сегодняшней ситуацией. Мы с трудом можем назвать действующее руководство страны руководством, которое заботится о народе, о людях, социально ориентированно. Нет, это идет распределение каких-то благ и экономических там...
В результате проведенной на площади акции голодовки Джансуха, да, либо и вообще в результате вот ситуации последних 2, например, да, или 3 недель, как изменилось соотношение на топливном рынке, кто выиграл, кто проиграл?
Мне сложно говорить, кто из игроков на рынке больше выиграл, кто проиграл, но однозначно я могу сказать, что проиграл абхазский потребитель. В этой во всей истории проиграл народ.
Это был лидер оппозиционного абхазского народного движения Адгур Ардзинба. С ним беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
В завершение программы рубрика «Голоса» о том, возможно ли в Грузии техническое правительство и способно ли оно привести страну в Евросоюз, жителей Тбилиси спросил наш корреспондент Серго Брегвадзе.
Способствует ли отставка правительства Грузии процессу получения статуса кандидата в Евросоюз?
Кажется, что это сложно, но на самом деле это не так. Правительство должно смениться как можно скорее. Только так у Грузии будет шанс получить статус страны-кандидата в Евросоюз. В Евросоюзе судят о возможностях государства, исходя из того, какие реформы были осуществлены в той или иной сфере. И в первую очередь, насколько готовы власти работать в этом направлении. То есть, что было сделано положительного и негативного. Сейчас у нас больше негативного. Я считаю, и наверняка так думают и в Евросоюзе, что наши власти могли сделать намного больше полезного.
Я считаю, что это поможет Грузии в получении статуса кандидата, поскольку в основном Евросоюз высказывает недовольство в отношении премьер-министра. Вы почитайте, как отзываются европарламентарии в адрес Ираклия Гарибашвили, какие посты в соцсетях они посвящают тем или иным его заявлениям. В Евросоюзе считают, что во главе с этим человеком Грузия не сможет добиться прогресса, потому я считаю, что все дело в премьер-министре и, конечно, его команде. Если он и его правительство уйдут в отставку и будет назначено коалиционное правительство, я считаю, нам сразу дадут зеленый свет.
Нет, это исключено. Я не сторонник отставки правительства. Кто тогда будет у власти? Макарашвили? И это радикальная оппозиция, которая не умеет ничего, кроме того, чтобы ругать правительство. Что они сделали для того, чтобы Грузия получила статус кандидата? Абсолютно ничего. Оппозиция должна критиковать власть, помогать властям вернуться на правильный путь, а они только и делают, что ругаются и устраивают провокации. Какое право они имеют требовать отставки правительства? Ни в коем случае.
Да, я думаю, отставка правительства очень способствует процессу предоставления Грузии статуса кандидата в Евросоюз. Ведь именно наши власти сейчас являются единственным препятствием на этом пути. Они делают все, чтобы замедлить и даже обернуть вспять этот процесс. После отставки правящей команды должно быть назначено временное правительство, которое, в свою очередь, назначит досрочные выборы, и народ выразит свое мнение. Конечно, полгода – очень маленький срок для этого, но мы должны успеть все за это время. Другого выхода у нас нет.
Нет, я не считаю, что отставка правительства как-то может повлиять на решение Еврокомиссии. Власти вообще ни при чем. Какая разница, кто сейчас будет в правительстве? Все будут заниматься лишь одним – укреплять свою власть. Не важно, кто будет главным. Важно, чтобы государство не меняло курс. Есть ли гарантия того, что нынешнее правительство сменят люди, которые будут идти в правильном направлении? Да и кто сейчас может сменить власть? Есть такие люди. Просто наше правительство должно сменить правила игры. Я так считаю. Жизнь стала уже невыносимой, и это происходит именно в условиях наших властей. Учитывая это, считаю, что отставка правительства способствует налаживанию ситуации и сближению с Евросоюзом. Либо они должны пообещать народу, что сделают все для того, чтобы вернуться на этот путь, и должны существовать какие-то гарантии того, что они не обманут нас в очередной раз. Если таких гарантий они дать не смогут, то остается один путь – мирно передать власть тем, кто сможет это сделать. Так для народа будет лучше.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.